Спасибо, Светлана. С новостями нас познакомила Светлана Вольская. Ну, а что касается погоды, то, в общем, достаточно глянуть в окно, чтобы понять, на европейскую часть территории России пришла зима со снегом. В общем, картинки такие истинно зимние, хотя на календаре еще осень. Но вот что интересно, что ожидается изменение погоды в ближайшее время, но в разную сторону, если, например, говорить о Москве и Санкт-Петербурге, потому что в Москве вот то, что происходит сейчас, ожидается еще до пятницы, снегопад, температура, если ночью минус 1,3, вернее, днем минус 1,3, ночью минус 5,7, а в пятницу уже похолодает еще больше, будет минус 7,9, и прояснится должно, снег закончится. А вот в Петербурге как раз в пятницу уже будет температура плюсовая, поэтому дождь превратится в снег по прогнозам синоптиков. Там будет 0 плюс 2, и, то есть наоборот, снег превратится в дождь и будет дождить. Ну, а что касается сегодняшнего дня, то в Москве минус 1,3. 3, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 93%, ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже минус 1,3, давление повыше 757 миллиметров ртутного столба, влажность 81%, ветер северный 3,6 метров в секунду. Итак, теперь мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас 2 часа общения. Час ближайший, естественно, много здесь разных тем. Начнем мы с разговора о создании трибунала по расследованию преступлений в колониях. Ну, поговорим и о других темах, а темой для обсуждения мы сегодня избрали, что, наверное, понятно, катастрофу в Керченском проливе, но не саму катастрофу, собственно, а вопрос такой мы вам сегодня задаем. Считаете ли вы, что Россия и Украина способны эффективно сотрудничать в ликвидации последствий вот этой самой черноморской экологической катастрофы? Шлите нам ответы на пейджер 96143, таков телефон пейджинговой компании в Москве, ну, код Москвы 495, абонент Радио Свобода, и можно смс-сообщение посылать с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, а теперь мы переходим непосредственно к программе «Время свободы». Начнем с сообщения о том, что российские правозащитники учредили общественный трибунал, который будет расследовать нарушения прав человека в колониях. В заявлении, которое подписали лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, глава Центра содействия реформе уголовного правосудия Валерий Абрамкин, правозащитник Елена Боннер, создание трибунала объясняется тем, что российская пенитенциарная система стала закрытой для общественного контроля. И вот о том, чем будет заниматься этот трибунал, Лев Пономарев рассказал в интервью нашей радиостанции.
Проблема заключается в том, что мы все больше и больше получаем сообщения из колоний, из мест заключения содержания под стражей, сообщения буквально о преступлениях, которые там совершаются. Людей там избивают регулярно, пытают и убивают. И наши обращения в прокуратуру и в саму систему исполнения наказаний, как правило, оканчиваются ничем. Система исполнения наказаний и прокуратура отвечает нам, что ваши факты не подтвердились. Хотя у нас есть показания просто людей, которые являлись жертвами или свидетелями этих событий. Учитывая то, что в последнее время ситуация заходит в тупик, и сами появляются все больше и больше акций протеста и вплоть до бунтов, которые свидетелями которым было российское общество, мы решили усилить наши позиции, скажем так. И вот с этой целью создается этот общественный трибунал. Обратите внимание, там написано против преступления против человечности. Эти преступления требуют очень серьезных расследований. Это означает, что действительно совершается преступление, так сказать, особой тяжкости. И мы считаем, что, учитывая тот тупик, который вошло в отношения между правозащитниками, системой исполнения наказаний, к этому надо привлечь больше внимания общества. Именно с этой целью создается этот трибунал. Мы будем делать то же самое с большей публичностью, так сказать, а именно накапливать информацию, проводить общественные слушания или какие-то круглые столы на эту тему, придавать гласности преступления и публично уже обращаться к системе исполнения наказания и к Генеральной прокуратуре, может быть, в первую очередь, чтобы те люди, которые совершают преступления, были соответствующие образом наказаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, который требует уголовного преследования тех людей, которые совершают преступления.
Это был Лев Пономарев, лидер движения «За права человека». Ну а теперь в студии ко мне присоединился Мумин Шакиров. Доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Мумин читает газеты сегодняшние. И, насколько я понимаю, одним из главных героев публикаций в прессе является Виталий Калоев, да, сегодня?
Да, действительно, практически все газеты пишут о его возвращении на родину. И, естественно, дают комментарии по поводу того, как его встретили в аэропорту Домодедово, как героя или как жертву. И вот на эту тему пишет «Комсомольская правда». Вот самолет приземлился, и он вышел к журналистам, немного смущенный, возникла заминка. Все-таки человек совершил убийство. Но вот Виталий Калоев... Он говорит спасибо, поблагодарил, кто меня поддерживал. Это его фраза, когда улеглись первые эмоции. Потом заявил журналистам, я чувствовал поддержку не только простых людей, но и государства. И вот тут, что касается его появления, об этом писали многие, но вот и был еще один эпизод, который отметили практически все газеты. Это когда на трассе вдоль дороги Домодедово-Москва выстроились десятки студентов с плакатами «Калоев, вы настоящий человек, это движение наше». Вот, значит, и как раз автор статьи пишет, что вот эта сцена, эта акция, от нее повеяло запашком политиканства. То есть вряд ли Калоев для себя расставил акценты над этими определениями. «Я обычный человек, такой же, как все», — смущенно сказал он еще до этого перед телекамерами. И, в другой стороны, автор материала пишет о том, что все-таки встречали Калоева, в прошлом успешного архитектора, потеряв самое дорогое, он долго ждал законного возмездия. Однако вместо этого увидел по-европейски циничные ложь и ханство, переломившие в человека веру. Он не был горцем в классическом определении, много работал на Западе, но старый свет, когда-то дававший неплохой заработок, резко отвернулся, прагматично отгородившись от трагедии маленького человека, железобетон стеной безразличия. И Калоев вспомнил свои корни. Подразумевается, вспомнил, что он горец, и известно, что на Кавказе до сих пор есть традиция мести. Я бы хотел бы перейти и к другой теме. Статья в издании газеты называется «Что в биопаспорте моем?». То есть речь идет о том, что с начала 2008 года любой россиянин сможет получить биометрический заграничный паспорт. Такое заявление сделал замглавы Федеральной миграционной службы Михаил Тюркин. Стоить биопаспорт будет 1000 рублей против 400 рублей за нынешний бланк паспорта. Впрочем, выдача старых документов пока сохранится. Газета выяснила, имеет ли смысл вдвое переплачивать за паспорт нового поколения. Вот тут как раз как говорится о том, что в Европе уже вводятся эти паспорта, в них есть дополнительные данные. Но пока вот в российском варианте таких дополнительных данных есть, нет, но, по крайней мере, это биометрический загранпаспорт отличается обычно тем, что в нем все данные находятся на поликарбонатной пластиковой странице, которая печатается методом лазерной гравировки.
Красота! Высокие технологии внедряются в нашу жизнь со всех сторон. Ну что же, спасибо, Мумин. Приходите к нам в студию еще примерно через полчаса. Продолжим знакомиться с наиболее интересными публикациями в российской печати. Ну а пока в Москве 7:45, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Керченском проливе продолжаются работы по ликвидации последствий сильнейшего шторма. В поддержку марша несогласных, которые организует коалиция «Другая Россия», создан общественный совет. Впервые в маршах будет участвовать СПС. Бельгиец Серж Брамерц утвержден в должности главного прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Ну, а теперь я познакомлю вас с новостями спорта. Что у нас интересного происходит в мире? Ну, начнем, пожалуй, с баскетбола. Игрались вчера матчи второго тура группового турнира Кубка УЛЕП. Это второй по значимости турнир европейских, европейский клубный турнир. И участвуют в нем две подмосковные команды, Химки и Триумф из Люберец. Вот Химки, выступая в группе Д, играли в Мариуполе с местным клубом Азовмаш и победили 93-88. Ну и Триумф тоже одержал победу, но на своем поле. Он встречался с израильским клубом Хапоэль из Галил-Элиона. 84-68. Таков счет этого матча в пользу баскетболистов Триумфа. Триумф выступает в группе Е. В Москве тем временем играют в шахматы. Турнир достаточно крупный. Называется он «Мемориал Михаила Таля». И все партии четвертого тура завершились ничейными результатами. Норвежец Магнус Карлсон играл с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. Борис Гельфанд из Израиля с россиянином Дмитрием Яковенко. Венгер Петер Леко с другим представителем России Евгением Алексеевым. И Алексей Широв из Испании с Василием Иванчуком, украинцем, и Владимир Крамник, россиянин, с американцем Гатой Камским. Ну, как я сказал, все партии завершились в ничью. Таким образом, впереди Крамник, Карлсон и Мамедьяров, у них по 2,5 очка. В Шанхае играют в теннис. Это последний в году турнир в мужском календаре, в календаре Ассоциации теннисистов-профессионалов Masters Cup. Здесь 8 сильнейших теннисистов, разбиты на 2 четверки. Ну, в общем, любители спорта знают формулу розыгрыша. И вчера в золотой группе Давид Феррер, испанец, одержал вторую победу, взяв верх над своим соотечественником Рафаэлем Надалем 4-6, 6-4, 6-3. А француз Ришар Гаске нанес поражение сербу Новаку Джоковичу 6-4, 6-2. Таким образом, Джокович оба матча свои проиграл, но теоретические шансы на выход в полуфинал у него еще остаются, потому что в этой группе такая ситуация, что у Феррера две победы, у Надаля и Гаске по одной. И вот Джокович оба матча проиграл, но теперь играют в заключительном туре Феррер с Гаске, а Надаль с Джоковичем. Ну и тут все, что хочешь, может получиться. В принципе, любой может выйти, а может, соответственно, и не выйти в полуфинал. Так что будем ждать третьего тура. Ну и два еще футбольных результата. В Испании в четвертом круге, то есть это 1/16 финала Королевского кубка, начинаются матчи, но там из двух матчей состоит каждое противостояние, так что вот первые матчи в двух парах состоялись. Барселона в гостях выиграла у клуба третьего дивизиона Алькаяна 3-0, в общем, понятно, ничего неожиданного. А вот то, что Севилья, действующий обладатель трофея, сыграла в ничью с клубом Дения 1-1, это отчасти неожиданность, сенсация, можно даже сказать. Ну, естественно, впереди ответный матч, так что Севилья остается фаворитом. Ну, через час мы к разговору о спорте вернемся. Теперь же, после того, как мы познакомились с тем, что пишут газеты, пора обратиться и к информации, которую можно почерпнуть из бескрайних просторов интернета. На очереди наша рубрика «Политика онлайн», из которой будет следовать, что тема предстоящих выборов, не только декабрьских, но и мартовских, по-прежнему всех в интернете интересует. Слушаем Александра Гостева.
Доктор политических наук Абдул-Хаким Султыгов предан повсеместному поношению. Пальба ведется с двух рук, по-македонски. Чеченскому мыслителю припоминают и службу в должности советника Шамиля Басаева, и работу на посту кремлевского правозащитника в Чечне. А все потому, что он попытался по-своему, по-научному, решить проблему 2008. Так начинается статья Ильи Мильштейна «Пророк в Единой России», которую можно прочитать на сайте Грани.ру. Мильштейн напоминает, что на днях ударить, как выражается автор, по Султыговщине счел необходимым сам Глеб Павловский, который размашисто, продолжает автор, заклеймил фашизмом идею трудоустроить Путина в качестве живого бога.
Общий вердикт. Креативный Султыгов написал бредовую статью, которая вредит интересам власти, интересам общества, интересам Отечества, интересам Путина. Поэтому она даже удалена с сайта «Единой России». Напрашивается вывод. Идея Султыгова никогда, ни при каких обстоятельствах не будет воплощена в жизнь. Второй президент России не станет ни Дэн Сяопином, ни Лёшкой Букашевым. Никто ему не станет присягать на верность, если он не пожелает уточнять Конституцию и идти на третий срок. Однако я бы постерегся делать такие скоропалительные выводы. Конечно, сегодня еще рано говорить о том, что униженному и оскорбленному проекту Султыгова суждена жизнь вечная. Что элиты вместе с прозревшим Павловским принесут присягу на верность ушедшему гаранту, который из прекрасного далека, из кресла руководителя «Газпрома», с ближней дачи, из испанского замка, из космоса, станет давать новой власти свои советы постороннего, обязательные к исполнению. Но если Владимир Владимирович будет жив и здоров в ближайшие годы и всерьез отправится на покой и даже не пожелает возвращаться на следующий срок после внезапной, излечимой лишь на пенсии болезни Зубкова или там запланированной отставки Матвиенко, то куда же он денется при таком рейтинге и такой силе электоральной любви, какая скоро будет нам явлена на выборах в Нижнюю палату?
В общем, делает вывод Илья Мильштейн, Глеб Павловский поторопился со своим фашизмом, как прежде таинственный депутат Мартин Шакум поспешил поперед батьки выдвигать батьку в лидеры «Единой России». Подробности той истории, случившейся в подмосковном пансионате «Лесные дали» в июле 2006 года, сейчас уже подзабылись. Тем не менее...
Впрочем, горячность их извинительна. И тот, и другой были и остаются убежденными сторонниками простых решений, в русле которых основной закон – это такая смешная бумажка, которую для пользы дела можно переписывать бесчетное количество раз. Есть основания также полагать, что к тем же мыслям склоняется и сам Путин. Метод спецоперации, которым он пользуется в диалоге со страной, отличается простотой, без всяких там преемников и третьих сроков, перенесенных на 4 года вперед. А этому все будут рады, включая осчастливленную им партию власти, отдельные так называемые оппозиционные фракции, народ в целом и лично доктора политических наук Абдул-Хакима Султыгова, который любым присягам Путину в Зазеркалье предпочтет Путина в Кремле.
Как подытоживает Илья Мильштейн, все, в общем, будут рады, за исключением смутьянов и русофобов, столь малочисленных, что нечего о них и говорить. Собаки лают, караван идет, и единственное, что пока смущает истомленный народ в пустыне, так это тяжкое молчание главного погонщика, иронизирует автор текста на сайте Грани.ру.
При всей внешней, не подберу другого слова, бредовости предложения Султыгова, что-то там, видимо, происходит, что-то клубится, и, может быть, не один к одному, но как-то история повторится, а как, нам пока еще не сказали. Действительно, Владимир Владимирович ловит кайф, наблюдая всю ту суету с мечущимися людьми, которые ждут от него знака свыше, ждут от него слова и никак не могут дождаться. Вопрос, правда, еще в том, знает ли он сам, чего хочет. И на этот вопрос существуют самые разные ответы. Непонятно все пока. И непонятно, понятна ли ситуация самому Путину. Если непонятно, то, может быть, он даже и не ловит кайф, а мучительно размышляет, что ему делать вот в стране, которая так усердно его молит остаться на третий срок, а он, может, действительно не хочет.
Илья Мильштейн, «Пророк в Единой России», сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Ну а теперь мы вернемся к темам публикации Центральной Российской Печати. Как вы уже знаете из нашей программы, много пишется о возвращении Виталия Калоева на родину. Вот об этом говорилось и в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Доказал ли пример Виталия Калоева преимущество судебного милосердия над жестокостью наказания? Вот эту тему Владимир Карамурза обсуждал с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России.
Считаете ли вы, да, актом гуманизма поведение швейцарской стороны?
Швейцарский суд действует
действовал в строгом соответствии с действующим там законом. Поэтому говорить о милосердии можно применительно к самому законодательству этой страны. Если бы его помиловали, а это может сделать только глава государства, тогда это милосердие, это прощение вины. А здесь швейцарские законы позволяют досрочное освобождение, тем более, что когда он отбывал наказание уголовное, были внесены изменения в уголовный закон, который смягчил ответственность за такого вида преступления.
Вы как раз в дни трагедии над Водонским озером были уполномоченным по правам человека в России. Были ли попраны права потерпевших от этой авиакатастрофы с затяжкой расследования этой трагедии?
Эта трагедия внесла жизни многих людей, и там проводилась масса экспертиз, собирались материалы. Вообще судебная следственная машина, она действует достаточно медленно. Я не думаю, что юстиция Швейцарии специально затягивала этот процесс. Другое дело, что компании авиационные, вот они могли как бы влиять на затягивание этого процесса, не представлять вовремя документы, не являться и так далее, и так далее. А что касается самой системы расследования, юстиции, я думаю, что они работали достаточно тщательно, хотя действительно времени ушло на это немало.
Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов, неоднократно сотрудничавший со швейцарским правосудием, считает случай Калоева уникальным.
Пример Калоева не так часто, скажем, вообще такого рода уникальное по своей тяжести, по своей необычности преступления встречается в нашей правоприменительной практике. Проблемы в этой ситуации именно в области неадекватного, чрезмерно мягкого решения швейцарского правосудия дела воздушных диспетчеров. Ситуация вокруг дела Калоева, она как раз продемонстрировала в известном смысле попытку швейцарских властей сбалансировать ее, сказать, что мы движимы были идеями гуманизма и в первом, и во втором случае, что здесь не нужна чрезмерная жестокость.
Депутат Виктор Илюхин, бывший помощник генпрокурора СССР, ныне зампред Думского комитета по безопасности, по-человечески сочувствует Виталию Калоеву.
По-человечески Калоева, конечно, жаль. Великая трагедия его постигла, и потери, конечно, невосполнимы, потери на всю жизнь. Но с другой-то стороны, когда я вижу на экранах телевизоров при встрече его в аэропорту плакаты «Вы настоящий человек», то я начинаю задумываться. Я начинаю задумываться, а кому вот здесь мы уделяем такое огромное внимание? Человек, который все-таки совершил преступление.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Ну а сегодня в 19.07 по московскому времени в эфир выйдет программа «Время гостей», в которой будет обсуждаться ход кампании по выборам в Государственную Думу России. Обсуждаться он будет с председателем Центра избиркома Владимиром Чуровым. Ведущий Данила Гальперович. Сегодня в 19.07, повтор завтра в 4 часа. Ну а пока в Москве половина восьмого, и пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Душанбе сегодня утром произошел сильный взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погиб один человек. Взрыв произошел недалеко от дворцового комплекса Кохи-Вагдад, где должна была открыться организованная Еврокомиссией международная конференция по снижению рисков от чрезвычайных ситуаций. В Керченском проливе продолжаются работы по ликвидации последствий сильнейшего шторма. Не прекращаются поиски пятерых пропавших без вести моряков, затонувшего в воскресенье сухогруза «Нахичевань». В поддержку марша несогласных, который организует коалиция «Другая Россия», создан общественный совет. В числе участников лидер партии СПС Никита Белых, депутат Госдумы Владимир Рыжков, адвокат Юрий Шмидт, писатель Виктор Шендерович. В центре Петербурга во вторник прошла акция памяти студента-антифашиста Тимура Кочерава, убитого неонацистами 2 года назад. Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено через 2-3 дня. Об этом сообщил высокопоставленный американский дипломат Мэтью Брайза после встречи в Тбилиси со спикером парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Бельгиец Серж Брамерц утвержден в должности главного прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии. На парламентских выборах в Дании победила правящая коалиция либералов и консерваторов. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен в третий раз подряд возглавит правительство. В секторе Газа служба безопасности Хамас арестовали около 400 сторонников движения «Фатх». Лидер пакистанской оппозиции Беназир Бхутто, находящийся под домашним арестом, призвала президента Пакистана Первеза Мушараф уйти в отставку. Пакистанская оппозиция требует отмены чрезвычайного положения, введенного Мушарафом в начале этого месяца. 27 миллиардов евро отправили в прошлом году домой в качестве денежных переводов иммигранты, работающие в странах Евросоюза. Об этом говорится в опубликованном вчера отчете статистического ведомства ЕС.
Что касается погоды, то на европейской части территории России практически уже зима, кругом идет снег, но, правда, будет это не бесконечно. Так, в Москве, например, снег ожидается, что закончится к пятнице и будет солнечно, станет тогда более морозно, минус 7,9, ну, а сегодня пока минус 1,3. Температура воздуха, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 93%, ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже в ближайшие дни погода изменится, и в пятницу там уже будет плюсовая температура, как следствие снег превратится в дождь. Ну а сегодня там, как и в Москве, минус 1,3, давление чуть повыше 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 81%, ветер северный 3,6 метров в секунду. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И, как вы слышали в начале часа, темой для обсуждения мы сегодня избрали тему катастрофы в Керченском проливе, где продолжаются поиски членов экипажей двух затонувших кораблей. Спасатели Украины и России ведут совместные работы, в том числе и по ликвидации последствий воскресной аварии грузовых судов. О том, как обстоит обстановка сейчас, мы узнаем от нашего корреспондента на Украине Владимира Ивахненко.
Лопатами и граблями собирают представители украинского МЧС мазут и загрязненные им водоросли на острове Тузла в специальные мешки для дальнейшей утилизации. Из затонувшего недалеко танкера «Волга-нефть» российские специалисты намерены в ближайшее время откачать оставшийся мазут. По предварительным данным, из 4000 тонн топлива, находившихся в трюмах судна, половина вылилась в море. Для того, чтобы предотвратить расползание мазутных пятен, как только прекратится шторм, будут установлены специальные ограждения, говорит руководитель МЧС Украины в Крыму Александр Мазилин.
Немножко штормовая погода, она, в общем-то, не позволяет установить это бомбное ограждение. Сейчас только погода влает, уже суда все наготове, оборудованы полностью сорбентом, заправлены бомбным ограждением, иначе его анаконда еще называют. Будут эти все пятна по границе, значит, по периметру защищаться и сорбентом уничтожаться.
По информации экологов, за последние дни в Азове из-за загрязнения нефтепродуктами погибли как минимум 30 тысяч птиц и почти 10 тысяч рыб. Для защиты моря российские власти предложили завершить сооружение дамбы от своих берегов к острову Тузла, украинский статус которого не признает Москва. Строительство дамбы началось 4 года назад с целью получения Россией контроля над судоходным каналом, соединяющим Азовское и Черное моря. Тогда эта проблема привела к серьезному обострению отношений между Киевом и Москвой. По мнению бывшего министра экологии и охраны окружающей среды Украины Юрия Костенко, обнародовав инициативу о достройке дамбы, Россия преследует решение не экологических, а политических проблем.
Под видом трагедии снова пытаться решаться и политические проблемы, потому что Россия предъявляет территориальные претензии к Украине относительно острова Тузла. Тут не дамбами надо обмениваться, а совместно специалистам Украины и России оценить масштабы этой трагедии. И приблизительно стоимость тех работ ликвидационных, которые надо профинансировать, России и Украины.
Еще большую опасность, чем мазут, для Азовского моря представляет сера. До 8 тысяч тонн химикатов находится под водой на трех судах, затонувших в Керченском проливе. Спускавшиеся на дно водолазы из-за очень мутной воды не смогли оценить состояние опасного груза. Оказать помощь в ликвидации стихийного бедствия в Азовском море готова Европа. Однако, как заявила во вторник в Брюсселе представитель Еврокомиссии Барбара Хелферих, на это предложение Евросоюз пока не получил ответа ни от России, ни от Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Считаете ли вы, что Россия и Украина способны эффективно сотрудничать в ликвидации последствий Черноморской экологической катастрофы? Вот так мы сформулировали сегодня наш вопрос к вам. Ну и этот же вопрос задавали наши корреспонденты прохожим на улицах российских городов. Вот послушайте, что говорили в Чебоксарах.
Мне кажется, что рассматривая, как они сотрудничают в других областях, мне почему-то очень трудно в это вериться, хотя хочется, чтобы они сотрудничали, потому что погибли животные, люди погибли, вообще все, все-таки это нужно, ликвидировать все. Но я в этом сомневаюсь, что Россия и Украина будут сотрудничать и ликвидировать все это вместе. Мне кажется, что это все ляжет на плечи России, что Россия опять все это вытянет на себя.
Не знаю, я не в курсе дела, я же не грамотный. Только по радио, что вот слыхала, слушала и все.
Ой, я вообще женщина далека от политики.
Украина с Россией смогут найти общий язык по ликвидации этого, этой аварии. Потому что народы у нас одни и те же. Ну, вся общая Россия была, Советский Союз, и все друг другу были люди-братья.
Думаю, что нет, что не способны, что не будут сотрудничать. Ну, Россия поможет, но не так сильно, мне кажется. В связи с последними конфликтами или как там. Ну, я не разбираюсь в этом, но мне кажется, ну, поможет Россия, но не так сильно.
Вполне возможно, это сотрудничество, потому что Украина раньше партнер хорошей России была, неплохой. Так что Украина с Россией вполне возможно. Сотрудничество взаимно.
А им деваться некуда. То есть убытки вот и России, и Украине. На первом этапе до них пойдет, что спасательные работы будут проводиться вместе, будет очистка от загрязнения будет проводиться на первом этапе. А потом, когда пойдут убытки взаимные, вот тогда будет возник проблема. Не на затратах, а на компенсацию убытков. Так, затраты будут после спасательных работ, после проведения очистки там, акватории. Это дело начнется. Потому что у нас с нашей стороны достаточно много средств собрано, со стороны украинцев тоже.
Я думаю, что смогут. Украина будет сотрудничать с Россией, ну, решение этой проблемы.
Мне кажется, они должны совместно работать над этим, Украина и Россия. Я в этом уверена.
Украина и Россия будут взаимодействовать. На переговоры уже поехал наш премьер. Договорятся вместе это все ликвидировать, чтобы экология была чистая, чтобы воду очистить от нефтепродукта. Еще что там вылилось? Сера, что ли, еще сказали?
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что Россия и Украина способны эффективно сотрудничать в ликвидации последствий Черноморской экологической катастрофы? Для Радио Свобода, Светлана Митина, Чебоксары.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В начале часа беседую с Мумином Шакиром о биометрических загранпаспортах. Мы уже отметили, что новые высокие технологии стремительно вторгаются в нашу жизнь. Но вот сейчас об этом, в частности, ну и о многом другом в специально подобранной панораме высоких технологий.
Глава
Главная тема выпуска. Почтовые сервисы компаний Yahoo и Microsoft исключили Иран из числа стран, которые можно указать при регистрации почтового ящика. В то же время компания Google не ввела никаких ограничений. Представители Yahoo и Microsoft сообщили, что компании пересматривают свою политику в связи с возможным введением санкций Соединенными Штатами против Ирана. Об интернет-коммуникациях Ирана с внешним миром рассказывает Владимир Губайловский.
Иранские власти уже блокировали доступ с территории страны к таким ресурсам, как энциклопедия, Википедия, сетевая версия газеты «Нью-Йорк Таймс» и видеосервис YouTube. Теперь Yahoo и Microsoft и, возможно, интернет-телефония Skype также будут недоступны в Иране. Интернет-гиганты утверждают, что они поддерживают действия американской администрации. Но получается, что они действуют заодно с иранскими властями. Они сокращают доступ к информации с территории Ирана.
Новости коротко. Заместитель директора Федеральной миграционной службы России Михаил Тюркин заявил, что с 1 января 2008 года каждый гражданин Российской Федерации сможет получить загранпаспорт нового образца. Как отметил Михаил Тюркин, в настоящее время в России уже выдано 101 тысяча биометрических загранпаспортов. Пошлина за новый документ составляет 1000 рублей. Фотография на новый паспорт будет изготовляться и наноситься на чип непосредственно в подразделениях миграционной службы. Обмен старых загранпаспортов на новые произойдет по мере естественной смены документов. Жесткие диски для ноутбуков продолжают быстро дешеветь. Средняя цена на диски для ноутбуков только в третьем квартале 2007 года упала почти на 40%. В то же время цена на жесткие диски для настольных компьютеров почти не изменилась. Самыми популярными жесткими дисками для ноутбуков в третьем квартале стали диски емкостью 100 гигабайт. Их средняя цена составила $50. Согласно исследованию, проведенному IBM, за ближайшие два года структура рынка рекламы радикально изменится. Сегодня время, которое затрачивают пользователи на работу за компьютером, значительно превышает время, проведенное за телевизором. Но самым перспективным рекламным рынком эксперты называют мобильную связь. Темпы роста мобильной рекламы в два раза опережают рекламу в интернете.
С новостями высоких технологий нас познакомила Ольга Орлова. Ну, а мы перенесемся сейчас в Мордовию. Там вот такая картина статистическая. В этом году увеличилась в Мордовии рождаемость, это отмечает статистика. Все больше семей решают обзавестись детьми. Но при этом та же статистика фиксирует и другое. В республике увеличивается число родителей, лишенных родительских прав. Чуть ли не ежедневно подобные дела рассматриваются в судах. Материалы для этих рассмотрений готовятся специальными социальными службами. Ну а главные причины лишения прав — это асоциальный образ жизни, который ведут родители. Причем в регионе уже появились даже своеобразные династии лишенных прав граждан. Об этом рассказывает наш корреспондент в Мордовии Игорь Телин.
Пролетарский район Саранска – крупнейший в столице Мордовии. В народе его называют еще Светтехстрой. С конца 60-х годов прошлого века здесь строило жилье крупнейшее в регионе промышленное предприятие – производственное объединение «Светотехника». И криминогенные, и социальные обстановки в районе далеки от идеальных. На учете в районном отделе опеки и попечительства стоят несколько сотен неблагополучных семей. Только за последние месяцы около 40 родителей лишены судом своих прав, рассказала начальник отдела по защите прав детства Пролетарского района Анастасия Шувалова.
Участились такие случаи, вот именно когда непосредственно отбирание. Вот сейчас мы ищем, у нас один ребенок, мама у нас лишена родительских прав в отношении троих детей. Вот и старшая дочь выросла, стала совершеннолетняя. И она родила ребенка в 2007 году, и ребенок начала везде бросать, у посторонних лиц, там, у своей матери, которая лишена родительских прав. Ребенок тоже был отобран и отправлен в инфекционную больницу.
Таким образом, в районе уже сформировались своеобразные династии. Мама была лишена родительских прав в отношении дочери, и дочь, сама став мамой, также лишена родительских прав в отношении своего малыша.
Какое может быть воспитание в этой семье? Не знаю. Даже сказать невозможно. И мама пьет, и дочь пьет.
Рассказала соседка, попросившая для эфира называть ее просто по имени Валентина. Вообще соседи – важный фактор в выявлении социально неблагополучных семей. Маргарита Антонова пришла в суд давать показания по делу о лишении родительских прав, живущей этажом ниже, 25-летней Татьяны.
У меня внучка. Я взяла, как говорится, вещи и решила отнести им. Подхожу к двери, ребенок плачет. Я постучалась к соседям. Мы с ним, он говорит, тогда зайдем. Зашли, ребенок двухмесячный. Заходим, ребенок лежит на кухне, бутылочек с молочком, плачет. Ну, мы его взяли, покормили. Сосед остался, я ушла. Сколько-то прошло времени, часа два, может, я вернулась. Говорит, пришел кто-нибудь? Никто не пришел. В милицию позвонила, спросила телефон, и вот приехала там комиссия, все этого ребенка забрали.
По данным администрации Саранска, в этом году в городе родилось на 74 ребенка больше, чем в прошлом. Этот показатель городские власти подают как несомненный успех в решении демографической проблемы. Но при этом только в одном пролетарском районе столицы Мордовии почти 40 матерей были лишены родительских прав. Причем половина из них имели ребенка, родившегося именно в этом 2007 году. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В Москве без четверти 8. Коротко напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
На парламентских выборах в Дании победила правящая коалиция либералов и консерваторов. В центре Душанбе сегодня утром произошел сильный взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погиб один человек. Во Франции началась бессрочная забастовка работников транспорта и энергетики. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь ко мне в студии присоединился Мумин Шакиров, который сейчас сделает такой, как я понимаю, блиц по первым полосам центральных российских газет. Да, Мумин?
Да, если говорить таким языком шоу-бизнеса, чёс по первым полосам. Значит, газета «Коммерсант» лучше быть не может. Владимир Путин оценил свою работу. Президент России вчера прилетел в Красноярск, где принял участие в презентации проекта нового моста через Енисей. И заодно рассказал бригадиру монтажников, который решил проголосовать за Единую Россию, зачем он решил ее возглавить. И бригадир, и специальный корреспондент Андрей Колесников поняли президента так. Если Владимир Путин в составе Единой России получит настоящий вотум доверия, это позволит ему проконтролировать все принятые и принимаемые решения в стране. Остается выяснить, чем будет заниматься следующий президент России. «Комсомольская правда». Естественно, тема экологической катастрофы, она во всех газетах. «Азовское море станет мертвым» – вопрос. Министры и ученые выясняют, грозит ли России и Украине экологическая катастрофа. Все Азово-Черноморского побережья от Анапы до Керченского пролива сейчас больше похоже на зону военных действий. Издание «Газета». Опять же, я к теме Калоева хочу вернуться. Об этом пишут практически все газеты. В аэропорту Домодедово Виталия Калоева, выпущенного из швейцарской тюрьмы, ждали родственники и друзья. За воротами аэропорта 2000 активистов движения «Наши». После торжественной встречи Калоев сказал корреспонденту газеты, что не понимает, за что ему такие почести, если он сам признал вину в убийстве диспетчера, у которого теперь тоже осиротели дети. Вот такие заголовки.
Спасибо, Мумин. Минут через 20 ждем вас вновь в нашей студии с очередной порцией интересных публикаций. Ну а мы сейчас перейдем к экономике. Наиболее интересные сообщения сейчас вот из этой области узнаем от Сергея Сининского.
К началу ноября в России насчитывалось 1145 действующих банков и кредитных организаций, на 44 меньше, чем в начале года, сообщил Центральный банк. Среди них 61 банк со 100% иностранным капиталом и 22 банка с более чем 50% его долей. Общее количество банков в России с тем или иным иностранным участием увеличилось с начала года со 153 до 199. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, упрощающий оформление дорожно-транспортных происшествий в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. В частности, оформление дорожных аварий, в ходе которых не нанесен ущерб жизни и здоровью людей, может проводиться без участия сотрудников автоинспекции. Такой порядок будет действовать, если в ДТП участвовало не более двух автомобилей, а общая сумма имущественного ущерба, по оценке самих водителей, не превышает 25 тысяч рублей, то есть примерно $1000. Законопроект вводит также предельный размер страхового возмещения вреда жизни и здоровью – не более 160 тысяч рублей на одного потерпевшего. Сейчас эта сумма составляет 240 тысяч рублей на всех потерпевших, то есть примерно $10 000. Европейская комиссия представила проект плана реструктуризации европейского рынка телекоммуникаций. Он предполагает, в частности, возможность принудительного выделения из состава единых ныне телефонных компаний их сетевых подразделений в отдельные структуры для облегчения доступа к этим сетям более мелких компаний-операторов. По замыслу авторов проекта, это должно стимулировать конкуренцию в этом секторе и, как результат, снижение тарифов операторов телефонной связи и интернет-провайдеров. В середине сентября подобные планы были представлены Европейской комиссией и в отношении крупных энергетических компаний. Они также направлены на выделение из их структуры передающих мощностей, линий электропередачи и трубопроводов. Национальный банк Японии принял решение сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам в стране – 0,5% годовых. Она остается в Японии неизменной с февраля этого года, когда была повышена с уровня 0,25%. Действующая ныне ставка в США – 4,5%. Для 13 стран еврозоны – 4%. Повышение процентных ставок способствует замедлению как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту.
К рассказу Сергея Сининского добавлю, что курс доллара на сегодня составляет 24 рубля 53 копейки, а евро 35 рублей 85 копеек. В заключение же этого часа мы отправимся в Турцию. Ну, как известно, очень большая турецкая диаспора есть в Германии, там много людей уезжают на работу туда. И что вот интересно, что в Стамбуле есть даже специальные курсы для потенциальных иммигрантов, которые готовятся уехать на работу в Германию. Там они изучают немецкую историю, культуру и даже немецкую кухню. Так вот, почему же так произошло? Почему турецкая диаспора в Германии стала самой крупной в Европе? Об этом, а также о жизни и проблемах так называемых немецких турок рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Ахмед уехал в Германию в начале 60-х. Там женился, вырастил 3 детей, скопив к старости достаточную сумму, вернулся обратно в Турцию. В районе курорта Алания, который, шутя, называют «Малой Германией», купил небольшую виллу. По словам самого Ахмета, голубая мечта пожилых турок, живущих в Германии, домик на побережье Средиземного моря. Я прожил довольно трудную жизнь. Уехал, бросил родителей, чтобы помочь своим детям пробиться в люди. На старости лет вернулся. В окрестностях живут около 100 тысяч престарелых турок из Германии. Кто не может позволить себе недвижимость, едут в Турцию как туристы. Зимой отели в Анталии забиты турками-пенсионерами из Европы. Здесь жизнь гораздо дешевле, к тому же свежие фрукты. Однако, прожив долгую жизнь в Европе, люди забывают местные обычаи. Многие хвастаются перед соплеменниками своей значимостью. Проработавшие всю жизнь в Германии турки уверены, что без их участия немецкое экономическое чудо просто бы не состоялось. В начале 60-х в Турции фраза «на работу в Германию» звучала магически привлекательно. После Второй мировой войны Германия остро нуждалась в рабочей силе. Немецкие власти заключили с Турцией экономический договор о сотрудничестве. На работу в Европу отправились более 7 тысяч анатолийских крестьян. В фильме «Другой берег» немецкого режиссера турецкого происхождения Фатиха Акына шофер Кемаль приезжает в Мюнхен на заработки. Недалекий деревенский житель смотрит на европейскую цивилизацию как инопланетянин. Чурается метро, откровенно разглядывает женщин в мини-юбках, не может понять систему работы кредитных карт. Проходит довольно короткий срок, и чудаковатый нелепый крестьянин превращается в благовоспитанного бюргера. По словам самого Акына, тема адаптации турок в немецком обществе для него одна из главных в творчестве. Я, например, родился в Германии и чувствую себя почти коренным жителем. Однако моя душа остается в Стамбуле. Это исходит из детства. В наши дни Стамбул стал ближе, но для меня это место, где я испытываю чувство тоски по утраченному. Многие возвращаются обратно. Дети и внуки турецких переселенцев не ощущают себя стопроцентными гражданами в Германии. Многие высокооплачиваемые должности, доступные их сверстникам немцам, для них закрыты. Турецкие юноши продают подержанные автомобили, работают мальчиками на побегушках, рассыльными на стройках. Намаявшись в поисках случайных заработков, многие возвращаются на землю предков. Однако на вновь обретенной родине они также чувствуют себя чужаками. Довольно трудно сходятся с соплеменниками, которые презрительно называют их хусейно-гансами и высмеивают за привычки бюргеров. Виной тому привезенные с собой из Европы иной образ жизни, традиции, культура. Немецкие турки, к примеру, не чураются алкоголя, посещают пивные заведения, где, в отличие от коренных жителей, могут напиваться до чертиков. По словам выросшей в Германии Айше Фыркан, в Стамбуле наряду с американской или русской диаспорой уже давно сформировалась колония так называемых немецких турок. Численность турок в Германии перевалила за 2 миллиона. Большая часть этих людей – выходцы из турецкой глубинки, которые живут в турецких кварталах. Такое стремление создать маленькую Турцию мешает быстро выучить немецкий язык. К тому же многие жалуются, что их притесняют местные власти, что они живут как в гетто. Есть мнение, что в политической и культурной элите Германии немецкие турки представлены недостаточно. Вот и жену турки-иммигранты предпочитают выбирать у себя на родине. Они считают турчанок, выросших в Германии, испорченными, поэтому специально едут за супругой в турецкую глубинку. В подобных семьях жены, как правило, остаются дома, разговаривают с детьми на турецком, не отдают их в немецкие детские сады. По словам журналиста Мехмета Карапчи, их дочери ходят в исламской косынке, а сыновья посещают мечеть. Такие люди трудно адаптируются в немецкое общество, не знают немецкого языка. Вдали от родины они живут обычно семейными кланами. В чужой стране эти законы приобретают чудовищную силу. Это оборачивается кровопролитием. Недавно в Берлине убили 20-летнюю турецкую девушку. Ее застрелил младший брат, которому семейный совет для такого дело специально выделил оружие. Это была обыкновенная казнь за то, что она отказалась носить исламский платок. По сообщениям турецких СМИ, немецкие власти, чтобы психологически помочь иммигрантам, нашли интересный ход. В последнее время среди турецкой молодежи в Германии пользуются большой популярностью новые комиксы о приключениях мусульманки Айше, которая вначале носит исламский платок и не желает адаптироваться в немецкое общество. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Ну вот, завершен первый час нашего утреннего эфира. Естественно, впереди час следующий, тоже много разных тем. Ну и тема, конечно, которая у нас одна из ключевых, которую мы обсуждаем сегодня с вами, это тема экологической катастрофы в Черном море, в Керченском проливе. Считаете ли вы, что Россия и Украина способны эффективно сотрудничать в ликвидации последствий этой катастрофы? Вот такой вопрос мы вам сегодня задаем по ходу программы. Буду читать ответы на пейджер, которые мы уже получаем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Идет массовая гибель птиц, причем их никто спасать не будет.
За нами все население Грузии, а за президентом Саакашвили все административные
ресурсы. Есть выбор. Конфронтация с международным сообществом или изменение политики.
Птичьего гриппа зарегистрировано на ферме на границе двух графств Суфолк и Норфолк.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.